«Смотри, собираются!» — позвала с кухни жена. На самом деле у дома, стоящего перпендикулярно Ахмедяновскому, укладывались, увязывались сразу несколько семей. Интересно, куда они? Делать нехрена, пусть катятся. Меньше народу, больше кислороду. «А мы-то с тобой что, так и будем здесь сидеть? У моря погоды?» В голосе жены внезапно прорезались капризно-плаксивые нотки. «Эх, нельзя тебе раскисать, моя хорошая, ведь как держалась до сего момента? Загляденье просто. Прости, но я тебе сейчас немного помогу, потерпи, будет чуть-чуть неприятно». Ахмед сделал каменную морду и подчеркнуто безразлично спросил. «Не понял, женщина, у тебя что, есть какие-то возражения?» Ответить не дал, добавил в голос рычание. «Чтоб я этого не слышал, поняла?» Тут уже ответа добился, причем заставил повторить, грубо, даже жестоко схватив ее за лицо. Отмерил паузу. Взял жену за плечи, развернул к себе, прижал. Сначала чуть-чуть уперлась, но все же прильнула, плечи начали подрагивать. Плачет, как ребенок. Ахмета аж разрывало от нежности и почему-то ярости. Глаза защипало, в горле набух колючий ком. «У, суки, порву за нее, не дай бог, суки, не дай бог». «Ладно, чуть сам в истерику не впал. Хорош. Так, переглотнуть, чтобы голос был уверенным». Снова сменил тональность. «Прости, маленькая моя, ты мне очень нужна. Очень. Только прошу тебя, слушайся меня всегда с первого раза. Ладно? Не спрашивай, не спорь, как бы не хотелось. Ладно? Так надо сейчас, хорошая моя. Понимаешь? Вот и молодец. Молодец у меня маленькая. И не бойся ничего, все будет хорошо». Жена еще всхлипывала, но уже, видно, взбодрилась. Повторного захода не потребуется. В дверь заполошно истерично постучали, кто-то свой из подъезда. Стоя все это время у окна, Ахмедзянов не заметил никого вошедшего. На ходу, вытирая глаза, жена бросилась открывать. В их узкую прихожую ворвалась соседка Любка, неразборчиво тараторя в хохлядской манере потащила к себе в квартиру, видимо, там что-то случилось. Перебравшись через завалы начатой уборки на мокром полу, супруги Ахмедзянова оказались на залитой солнцем крохотной соседской кухне, где от чада резала глаза. Посреди кухни на кирогазе стояла немаленькая лохань. И чё, хотел было спросить Ахмедзянов, но вдруг заметил работающий телевизор. Телевизор был старым китайским уродцем на батарейках, давным-давно выпускавшимся в качестве автомобильного, и его ЖК-матрица дожимала из сдохших кристаллов последние часы работы. На экране бледными тенями просматривались две бабы за столом на фоне полотнищ нашего и американского флагов. «Я и подумала, может, твой сделать, а то послухать же надо, что они там пиздять, может, проводу что скажут и когда свет дадут. Ну что, давай, сосед, там мой надо что-то подкрутить, тогда что-то слыхать, только хрипить трохи». Догадавшись, что дело в контакте регулятора громкости, Ахмед довольно быстро нашел рабочее положение. Соседка цыкнула на бесящихся в комнате детей, выключила кирогаз и, наконец-то, стало хоть что-то слышно. «В наивнимание при этом следует обратить на неукоснительное соблюдение прав человека», подчеркнула госпожа президент. «Теперь вопрос задает Паскаль Леви, Дюмон. Он спрашивает, надо ли это понимать так, что по истечении срока мандата Временной администрации России будет возвращен государственный суверенитет? И если так, то каким видится конкретный механизм передачи?» Госпожа президент благодарит журналиста за столь своевременно заданный вопрос и отмечает, что как раз собиралась затронуть данную тематику. «Прошу прощения, — говорит госпожа президент, — но в наше время глобальных вызовов, которые ставят перед нами всеми как топливный кризис, так и международный терроризм, никому не стоит надеяться решить свои проблемы в одиночку. Мы никогда не добьемся процветания, разделяя людей искусственно возводимыми барьерами. И доставшееся нам в наследство от авторитарного по своей сути 20 века понятие суверенитета — один из таких искусственных барьеров, стоящих на пути свободного обмена идеями, товарами, да просто общения людей из разных уголков Земли. Давайте сейчас перед всеми собравшимися проверим истинность моих слов. Спросим у самих русских, разделяют ли они это убеждение. С нами в студии сейчас находится человек, лучше кого бы то ни было достойный представить в своем лице весь замечательный русский народ, упорно борющийся за истинную демократию на своей многострадальной земле». Госпожа президент обращается к председателю Общественного координационного совета при Временной администрации господину Черных. «Никита, Вы по праву являетесь, не побоюсь этого слова, живым символом прогресса для всего народа России, желающего строить общее будущее со всем цивилизованным человечеством. Ваша принципиальность в вопросах гуманизма делает вас моральным ориентиром для здоровой части общества, решившей сбросить мрачный груз заблуждений, приведших Россию в нынешний кровавый тупик. И ваша позиция в данном вопросе не может не служить аргументов для каждого патриотически настроенного россиянина, делающего сейчас свой выбор, за что он отдаст свой голос. За процветание России в лоне мировой цивилизации? За будущее он или за прошлое? Поставлю вопрос прямо и честно. Никита, что вы думаете по поводу необходимости для народов России так называемого суверенитета? Стоят ли политические амбиции кучки ретроградов того, чтобы им в жертву приносилось будущее великой нации? Микрофон передают Никите Черных. Спасибо, госпожа президент, спасибо, уважаемые участники брифинга. На прекрасном английском обращается к присутствующим Никита. Дорогие зрители, если бы вы видели, с каким энтузиазмом встречает зал его выступления. Так, он начинает говорить. Безусловно, говорит Никита, приоритетом для любого здравомыслящего человека является свобода. Весь мой жизненный путь гражданина, общественного деятеля, политика, приведший меня на эту трибуну, каждый его шаг является тому доказательством. Никита пережидает аплодисменты, продолжил. «Та неоценимая поддержка, все эти годы, оказываемая мировым сообществом нам, людям доброй воли России, наконец привела к закономерному результату. Народ России выбрал свободу. И больше никому не удастся заморочить людям головы. Достигший свободы человек с презрением отвергнет призывы экстремистов, все еще, к сожалению, раздающиеся порой у нас в России, и никогда не станет сторонником ограничения чьей-либо свободы. Зачем нам тащить с собой в будущее ржавое от крови наследство прошлого? Ведь в наши дни ни для кого не секрет, что так называемый суверенитет, наряду с армиями, тайными полициями и прочим гулагом, шутит Никита, и зал охотно реагирует на его юмор, есть не что иное, как инструменты подавления личности, теряющие свою актуальность в условиях истинной демократии, победивший, наконец-то, тот лицемерный, кровавый режим, рядившийся в демократические личины. Итак, я призываю каждого россиянина прислушаться к голосу совести и выбрать... Не то застонав, не то зарычав, Ахметзянов резко развернулся на пятках и рванулся из соседской квартиры. Казалось, что от бессильного бешенства в груди сейчас что-то лопнет, а уставший притворяться нормальным ебаный мир наконец не выдержит и облегченно распадется на падающие столбики мутно-зеленых цифр, словно в старом кино о нереальности сущего. Отравленный несожженным адреналином организм требовал пива, ладонь настойчиво генерировала фантом мокрой, тяжелой, холодной бутылки. Во рту болтался горячий шматок тягучей смолы. Шея затекла клейкой пленкой нервного пота, а пустые ларьки хлопали дверями на полуденном июльском ветру, гнавшем по улице пыль и неубранный мусор. Ахметзянову вдруг как-то в раз стало беспощадно ясно. Это навсегда. Ни пива, ни отпуска с морем и шашлыками, и даже горячего душа после работы ничего больше не будет. Никогда. Слово-то какое! Ахметзянов аж удивился, почему никогда ранее, проговаривая эти три слога, не обращал внимания на то, как окончательно они звучат. Никогда. Малость успокоившись, Ахметзянов бессмысленно побрел вокруг своего квартала, злобно усмехаясь. Какой-то его части по-детски страстно хотелось чуда, заполучить прямо сюда этого лощеного пидораса и со всей дури долбить кулаком в его жирную рожу, разнося зубы в мелкое крошево, с хрустом вбивая назад все это блядство. В голове промелькнуло, а ведь сам все проебал, ведь давным-давно даже идеально круглым дуракам стало понятно, куда все идет. Да как-нибудь обойдется, да на наш век хватит. Фу, бля, гнилые трусливые пидоры. Да хули пидоры, а сам не пидор? Пидор, блядь. Самый настоящий, как последнее чмо, гнулся под ихнюю гнилую движуху. Причем сам, никто ведь в затылок стволом не тыкал. Бля, надо было давить эти масляные рожи, давить беспощадно. Че, сынок, тоже посмотрел? Ахмед поднял мутный от безысходной злобы взгляд. На лавочке у подъезда сидел обыкновенный дед, определенно с утра накативший. Дед, как дед, в старой фланелевой рубахе, затасканных трениках, с палкой. Ахметзянов, воспитанный в традиционном духе, вежливо ответил. «Да, посмотрел, отец, посмотрел». «Как она, прошмандовка-то эта черномазая, а мы, мол, поможем вам с порядком-то?» Деду явно хотелось зацепиться языком за молодежь и обсудить новости. «До этого я не досмотрел, отец. Чё там, еще и черномазые нам порядок наводить собрались?» «А как же, дожили. Обезьяны безхвостые нас жизни учить. Помереть спокойно не дадут. То им коммунизм, то перестройка, то еще какая хуетень. А теперь, видишь, мартышки энти еще на нашу голову. Да ладно, хуще немчура. У меня отец в оккупации был, рассказывал, что не сахар было под немцем-то. Эх, сынок, мне-то похуй, я уж последние деньки доживаю. Бабку-то аккурат в кризис схоронил, второй десяток лет кукую. А как вам-то еще жизни не видели? Ан вот оккупация, да еще обезьяны. Ладно, отец, не расстраивайся так. Старика, видимо, крепко взъебло увиденное в телевизоре. Уходя, Ахмедзянов еще 20 метров слышал, как он по инерции что-то бормочет про этих обезьян, уставившись слезящимися глазами в пустоту. Придя в себя, Ахмедзянов вернулся домой. Жену увиденное не слишком-то и задело, ей даже удалось увидеть в ситуации что-то смешное. «А Любка, представь, ты ушел, мне аж послушать не давала, возмущалась. Мужикам один футбол, а сама...» Ладно, если хоть слово поняла, ей вполне хватило, что вон, а как с нашими-то уважительно. Выступил этот наш мордатый перевертыш, за ним опять эта сучка американская. На вопросы отвечают, а Любку аж трусит. Когда про воду и свет объявить? Да еще изволила покритиковать блузку переводчицы. Сроду бы такую не вздела, представляешь? Ахмед удивленно воззрился на жену. Ну даешь, мать, да ты сама как эта Любка твоя. Одна дура блузку не вздела, а вторая смеется, что та не вздела. При этом обе смотрят по ящику объявления про оккупацию своей страны. Сюр какой-то. Жена враз поскучнела, и Ахмедзянов тут же раскаялся. Лучше бы пусть смеялась. Дальше поводов для смеха будет куда меньше.